Recording in progress.
Отмечаем Лейлу Нешамот, Юлия Батхаим и Кирилл Ариэль Бен Владимир. Добрый вечер. Обсуждаем недельную главу Итро. И первая тема – матрица власти. Я прослушал одно аудиоинтервью с Борисом Акуниным. Там, конечно же, обсуждалась тема путинизма в России. И Акунин сказал очень интересную мысль. Звучало она примерно так: у каждого народа есть своя матрица власти. То есть имелось в виду государственная власть. Этим он пытается объяснить, как народ после нескольких десятилетий как бы демократического пути вернулся к жесткому тоталитаризму. И вот эта вот идея про матрицу власти мне понравилась. И поделюсь развитием этой идеи. Значит, да, всем очевиден провал перестройки, когда большинство стран вернулось к тоталитарному режиму. Интересно, что эта тема поднимается у нас как раз в нашей недельной главе. Значит, прежде чем Итро утром даст совет об устройстве пирамиды власти, он вечером дает потрясающий намек. Значит, обращается он к Моше, потому что это разговор с Моше, и поведал Моше своему тестю обо всем, что созрел Господь фараону и Египту из-за сынов Израиля, всех тягостях, которая постигла их на пути, как спас их Господь, возрадовался Итро всему тому благу, которое созрел Господь Израилю. А дальше Итро говорит: и сказал Итро: благословен Господь, который спас вас от руки Египта и от руки фараона, который спас народ от руки Египта. То есть если он отделяет вы и народ и обращается к Моше, значит речь идет о Моше. Да? То есть о Моше, его брате Ароне. Значит, получается, что он говорит, что он спас вас, то есть Моше и Арона, от руки Египта и от руки фараона. Вопрос, в чем разница? А народ спас только от руки Египта. Значит, можно выдвигать разные версии, что значит от руки Египта, но это общее спасение и Моше Аарона, и всего народа. Вот. Скорее всего, речь идет о физическом выживании. Что выжили, что египтяне не смогли причинить физического вреда. А вот то, что спас вас от руки фараона, а про народ это не сказано, то фактически здесь очевиден намек, что народу нужен фараон, что Бог не спас народ от руки фараона. И ты, Моше, должен сейчас стать фараоном для народа. То есть это их ожидание. То есть это их матрица власти. Они к этому привыкли. И ты хочешь или нет, но ты должен стать для них фараоном. Мошенни очень хочет, и Итро говорит, ты иди спроси Бога, вот, сделай, как я тебе сказал, и Бог будет с тобой. То есть иди спроси, и Бог это подтвердит. В какой-то форме Моше этот совет реализует после того, как он увидел, что ситуация, когда он один и к нему подходит каждый, кто захочет со своим каким-то вопросом, что долго такая ситуация не продлится. То есть до этого он был пророк, он видел себя только как пророка. Пророк это тот, который получает информацию от Бога и передает ее людям. То есть в данном случае как бы это как консультант, то есть только божественный. С этого момента он становится верховным политическим деятелем для еврейского народа. Значит, фактически, когда мы говорим, опять же, трудно и не хочется сравнивать там Россию с евреями в пустыне, да, вот, то есть понятно, что в пустыне тоталитаризма не было. Вот. Но вопрос, глядя на современную карту мира, получается, что есть две модели. Есть модель демократическая, есть модель тоталитарная. Значит, то, что Итро приходит сознанием народа, да, то есть он говорит, как бы, ты зря бьешься, народ-то к этому привык, давай не иди поперек народа. Как бы до сих пор идет вот это вот противостояние, как бы идея народовластия и идея тоталитаризма. В принципе, если посмотреть в прошлое, то, наверное, у всех народов на том или ином историческом срезе была матрица тоталитаризма. У всех ли она сохранилась сейчас? Вот это вот вопрос. Значит, когда мы видим... То есть тут можно сказать как бы и да, и нет, и привести аргументы и в ту или в другую сторону. И в ту, и в другую сторону. Значит, когда мы говорим, что да, сохранилось, да, то у нас достаточно простыми примерами являются как бы народно-освободительные восстания в бывших колониях. То есть там, да, были европейские страны, колонизаторы. Вот. Дальше проходит в 20 веке волна войн за независимость. Вопрос, где демократия в странах Африки, Азии после народно-освободительных восстаний? Значит, даже если мы смотрим на еврейский народ, то после эпохи судей народ просит царя. Говорит, дай нам царя, помажь нам царя. Значит, у нас, конечно же, в прошлом тоже матрица тоталитаризма есть. С другой стороны, у всех ли современных стран есть эта матрица тоталитаризма доминирующей? Ответ, конечно же, нет. Где нет? Это страны, где смешение выходцев из разных народов. Это, конечно же, США, Канада, Австралия. Причем тоже как бы аутентично это бывшие колонии европейских стран, но из-за смешения народов сейчас, в принципе, это демократические страны. Не будем сейчас вдаваться в минусы демократического управления или республиканского управления обществом. Но факт, что таковое есть. Интересный феномен, конечно же, Израиль. То есть, в отличие от тех стран, что я сейчас назвал, США, Канада, Австралия, которые, можно сказать, как дети разных народов, то есть солянка из выходцев разных уголков мира. Израиль – это евреи из разных народов. Евреи разных народов собираются вместе и строят свое государство. Интересно, два вот этих вот феномена смешения выходцев из разных народов, разных национальностей или смешения выходцев разных из разных народов одной национальности. В результате-то, если у всех народов есть матрица тоталитаризма, то почему она не проявляется так ярко в этих странах? Все равно какие-то потоки есть, да? Но это не доминирующая линия. Опять же, если рассмотреть это подробнее, да, то для США, например, да, то есть для левых демократия – это равно власть демократов, что, в принципе, как бы не является само по себе демократией. Для правых очень показательный феномен избрания Трампа как сильной, достаточно авторитарной личности. Для Израиля похожая ситуация. То есть для левых демократия – это власть элит, прежде всего судебной элиты, прокуратуры и так далее. Для правых это сильный лидер. Кто-то видит в виде сильного лидера Нетаньяху, кто-то видит другого сильного в других личностях сильного лидера, но как бы ищут сильного лидера. То есть все равно получается, что и у левых, и у правых, даже в демократических странах, есть потребность силы, потребность, то есть проявление вот этой вот самой матрицы тоталитаризма. А теперь вопрос, который как бы который меня волновал, это может ли народ поменять свою матрицу власти? Или это такая данность, с которой бороться бесполезно? Мой ответ да, может поменять свою матрицу власти, если есть осознание. То есть если он это осознает. На чем основывается мой ответ? На похожей ситуации в семье. Есть такое понятие супружеские программы. Желающие могут подробнее почитать об этом в моей книге «Тикуна Нефеш». Она стоит на двух сайтах. Так вот, супружеские программы. Супружеские программы – это отношения между мужем и женой. И ребенок, видя эти отношения, соответственно, он ассоциирует себя с родителем своего пола, и у него откладывается фактически такая же матрица, да, матрица супружеских отношений. Там это называется программа. Соответственно, вопрос, какая семья правильная? Правильная там, где матриархат, правильная там, где патриархат, правильная, где равенство. Вопрос. Значит, если мы посмотрим на историю праотцев и вообще на Танах в целом, то у нас нет одной единой модели, какая семья правильная. Авраам и Сара – это равенство, то есть и взаимодополнение. Если мы берем Ицхак и Ривка, там, или пророчица Двора, ее муж Лапидот, то это явный матриархат. В случае с Двора это явный. В случае с Хака и Ривки это может быть чуть-чуть замаскированный, но все равно это матриархат. Если у нас патриархат, конечно. Вот. Авраам и Агарь. Вот вам модель патриархата классическая. Яков и жены. В принципе, это да, патриархат, только не такой жесткий. То есть, если Авраам и Агарь, соответственно, потом Ишмаэль и жена, там, то это полный патриархат, да? Значит, в случае с Яковом и женами это частичный. Частичный, то есть идет разделение обязанностей. Но все равно все решения принимает Яков, которые касаются всей семьи. Теперь, как формируется пара из двух разных людей, двух носителей разных супружеских программ. Как бы возможны варианты. Или кто-то уступает и принимает правила игры своего партнера. Или, опять же, это может быть, как муж принимает правила игры программы жены, или жена принимает правила программы мужа, или они формируют что-то новое, в чем прослеживаются какие-то линии супружеских программ родителей, каждого из них. Но это уже что-то построено новое. Это уже не точное повторение супружеской программы ни одного из них. Теперь, какую программу унаследуют их дети? Понятно, что их дети унаследуют то, что они видели в своей семье. С дедушка, бабушка – это хорошо. Вот. Но программа формируется прежде всего как бы в том, что они видят в жизни родителей. То есть получается, что есть возможность изменения осознанного или исходящего из сильной любви друг к другу, изменения супружеских программ с поколением, причем даже уже в следующем поколении. Да? Точно так же и с народом. То есть, когда мы говорим про матрицу власти. Опять же, все равно какие-то элементы матрицы предыдущей, они будут где-то сидеть в неактивной форме. И при успешных обстоятельствах на благополучной почве они могут себя проявить. Но если это проговаривается, если это осознанно, если есть желание двух сторон строить что-то как бы новое и хорошее, то, соответственно, это строительство хорошего и побеждает. Как в семье, так и в народе. Вот пару примеров. Наиболее как бы животрепещущие сейчас по новостям — это Израиль и Украина. Начну с Украины. Украина, опять же, даже по названию Украя, да, она, с одной стороны, Украя России, Украя Польши, Украя Венгрии, Румынии. Соответственно, Украина всегда воевала за свою независимость и всегда была кем-то завоеван. Теперь было два вида завоеваний, так как эти большие страны воевали между собой, то на этом как бы у украинцев закрепилась именно вещь — добровольный союз. То есть пока союз добровольный, там, будь он с Польшей или будь он с Россией, это хорошо. Когда он перестает быть добровольным, включается вот этот вот механизм войны за независимость. Это как бы по Акунину получается матрица, их матрица государственности. Да? Дальше. Если мы берем Израиль, то с Израилем бы посмотрите историю. Значит, царя всегда выбирали. То есть вот история первых трех царей Израиля. Шауль фактически избран после победы над Явеш-Гилад. Да, все три царя, Шауль, Давид и Шломо, были помазаны на царство. Да, были помазаны. Но то, что они помазаны, это не значило автоматически получение власти, а должны были быть приняты народом. Так вот, Шауль становится легитимным лидером в глазах народа только после победы по защите города Явеш-Гилад. Давид после гибели Шауля уходит в Хеврон. Казалось бы, он помазан на царство, он известный авторитет. Но он уходит в Хеврон, и там, значит, его признает лидером колена Иуда. Потом туда приходят старейшины всех колен и приглашают его стать царем над всем народом. То есть это легитимно избранный царь. То есть, с одной стороны, формально, то есть как государственная система, это царь, да, царизм, но он выбран. Значит, единственный, который не был выбран народом, это царь Шломо, но он продержался, пробалансировал свою каденцию благодаря незаурядной мудрости и в результате помазанный на царство уже после него его сын, как бы не обладавший такой великой мудростью, как отец, он провалился очень скоро. 10 из 12 колен проголосовали против и откололись. Значит, выводы на данном этапе. Если мы рассматриваем Тору, то Тора нам не дала четкую модель государственного устройства. Одну правильную модель. Вот. Как и не дала одну правильную модель устройства семьи. То есть то, что обоих супругов устраивает, значит, эта модель для них идеальна. Вот примерно такое правило. Также и отношение народа со властью. Значит, то, что устраивает обоих, хорошо, все. Хорошо и для Бога. Извиняюсь, глоток сделал. Теперь, интересная вещь, как Тора пересказывает по поводу совета Итро выстроить государственную систему. Значит, через 40 лет, в конце 40-летнего периода, когда Моше пересказывает эти вещи, значит, как бы народу, то он как раз делает акцент именно на том, что это была потребность народа. Вот. Но к этому мы еще вернемся чуть-чуть позже. Вот в нашей главе есть вторая часть главы собственно говоря, центральная вещь еврейской истории дарование Торы. И тут на первый взгляд непомерно большой отрывок текста говорит о подготовлении, приготовлениях к этому моменту. И в рамках вот этой вот подготовки, приготовлений, тут я сейчас прочту Ташмот, 19 глава, с 5 по 8 стихи. Даже каплю раньше. Значит, и Маше взошел, начиная с третьего даже. И Маше взошел к Богу и возвал к нему Господь с горы, сказав: «Так скажи дому Якова, возвести сынам Израилю, вы видели, что я сделал египтянам, вас же я носил на орлиных крыльях и принес вас к себе. И вот, если будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим дражайшим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Дальше. «И пришел Моше и созвал старейшин народа, и изложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И отвечал весь народ вместе». То есть он созвал только старейшин, вот, но как бы они же не закрылись в каком-то отдельно взятом помещении, да? Вот. Весь народ на это реагирует. «И отвечал весь народ вместе, говоря: все, что говорил Господь, исполним. И пересказал Моше слова народа Господу». Так? Для чего все вот эти вот длинные переговоры? Чтобы показать, что даже власть Бога приняли добровольно. То есть фактически, переводя на современный политический язык, это был всенародный референдум. Бог говорит так: значит, вы видите, что я для вас сделал уже. Теперь, если сейчас вы согласитесь вести себя, как я вам скажу, то тогда вы будете, значит, народом избранным, народом драгоценным, царством священником. У народа есть выбор. Значит, конечно, мидраши нам делают акцент на том, что дарование Торы было принудительно. Вот. Но сам текст все-таки, от которого бежать некуда, сам текст говорит о том, что это был акт добровольный. Только после того, как они сказали: да, мы принимаем, мы все за, вот, после этого происходит событие дарования Торы под горой Синай. Значит, соответственно, если власть Бога, который действительно, то есть он единовластный правитель всего мироздания. Значит, мог ли он вести себя тоталитарно? Конечно. Причем даже ему не надо было бы оправдываться, тем более, что у них все равно матрица тоталитаризма в них сидит. Они слушались фараона, Теперь Бог скажет, а сейчас будете слушаться меня напрямую. Вот. Вы видели, что я сделал фараону Египту? Так вот, не выпендривайтесь, чтобы не получить такое же. И все. Мог? Мог. Бог пытается вызвать в них чувство добровольности, а отсюда и чувство ответственности, воспитать их. И тем более это касается любой земной государственной власти. Значит, вторая тема, она логичное продолжение из того, что я сейчас сказал, только я хотел ее сформулировать самостоятельно, то есть отдельной формулировкой выделить политический галут Израиля. То есть есть галут физический, есть галут психологический, то есть рабство психологическое, психология того, что мы вынесли из Египта. И сейчас, как мы увидим, есть еще право на жизнь, понятие политический галут. Что, в принципе, не так уж и страшно по сравнению с физическим и психологическим. Опять же, моя оценка, вы будете давать свою. Значит, что мне было вот в этом контексте интересно, что если первый храм был разрушен Вавилоном, во главе которого стоял тиран Навуходоносор, то второй храм был разрушен республиканским Римом. Причем последствия вавилонского пленения для нас были более мягкими и коротким этот период и закончился гораздо приятнее, чем вот этот вот разрушенный республиканцами второй храм. Случайно это не случайно, у Бога нет случайностей. То есть Бог с нами играет в игру случайностей, если мы не нашли какого-то настоящего объяснения. Вот. Но в каждом поколении, точнее, в каждом наказании от Бога, да, то есть да, мудрецы нам говорят, что храм разрушен за наши грехи, там за что разрушен первый, за что разрушен второй, не буду повторять, это у всех и так на слуху. А в каждом наказании Бога есть и урок для нас, да, и цель поставлена. То есть к чему надо прийти в результате наказания или, скажем так, более правильно, исправления. Отсюда у нас и одно из главных концептуальных слов нашей традиции – это тикун. Тикун – это доведение до совершенства, а в буквальном прочтении – это исправление. И тут для меня абсолютно в неожиданном свете высветился Макиавелли. Значит, Макиавелли, который считается первым политтехнологом, Макиавелли, на которого много всего наговаривают. Но если вникнуть в ситуацию, в которой он находился, то есть исторический план, в котором находилась Италия, то Макиавелли, видя разные государственные системы, пытается выстроить какой-то учебник для правителей. Так вот, неожиданная вещь. Казалось бы, нам говорят, что по Макиавелли все тираны, обучались, получали себе теоретическую базу. Но это не совсем глубокое прочтение текста. Вот послушайте одну цитату. Это рассуждение первой декаде Тита Ливия, глава 9. Сейчас. Вот оно. Сама вообще глава называется о том, что необходимо быть одному, если желаешь заново основать республику или же преобразовать ее, полностью искоренив в ней старые порядки. И тут он делает потрясающий оборот. Всякий, кто посмотрит как следует, какую власть сохранил за собой Ромул, все, конечно же, анализирует древнеримскую модель, увидит, что она ограничивалась правом командовать войском, когда объявлялась война, и собирать сенат. Это выявилось позднее, когда в результате изгнания Тарквиниев Рим стал свободным. Тогда римлянами не было обновлено ни одно из древних учреждений, только вместо одного несменяемого царя появилось два избираемых ежегодно консула. Это доказывает, что все порядки, существовавшие в Риме прежде, более соответствовали гражданскому и свободному строю, нежели строю абсолютистскому и тираническому. А дальше он говорит, в подтверждение вышесказанного можно было бы привести множество примеров. Моисея, Ликурга, Солона и других основателей царств и республик, которые благодаря тому, что они присвоили себе власть, смогли издать законы, направленные на общее благо, но я не стану касаться всех этих примеров, считая их широко известными. Кого он ставит в пример? Он ставит Моше Рабейну, именно то, что описано в нашей недельной главе, что по совету Итро Моше строит государственную пирамиду власти. И главная цель этой пирамиды спустить людям новый закон, который основа которого это свободный строй. Так? Дальше он приводит в пример Ликурга. Это тот, кто построил фактически демократическое общество, республиканское общество в Спарте. И Солона, который пытался сделать такое в Греции. Значит, Нам сейчас менее важна и тем более менее поучительна история там, особенно Солона. Как бы, и это даже не наша, не наша цель. Цель фактически то, что он говорит, то есть он вписывает Моше Рабейну фактически как первого республиканца. Да, форма правления была там административно такая, но как бы это основы республиканского устройства государства. Значит, и вот в этом как раз плане я прочту вот то, как Моше в конце 40-летнего периода пересказывает вот эти вот события. Это Дворим, первая глава с 9 по 15 стихи. «И сказал я вам в то время так, не смогу я один носить вас. Господь Бог ваш размножил вас, и вот вы ныне, как звезды небесные многочисленны, Господь Бог отцов ваших, да прибавит к вам тысячекратно против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как он говорил вам, как же мне одному нести тягости ваши, бремя ваше и распри ваши? Изберите себе мужей мудрых и разумных, и знатных по коленам ваших, и я поставлю их во главе вас. И вы отвечали мне и сказали, хорошо дело, хорошее дело велишь ты сделать. И взял я главных из колен ваших, мужей мудрых и знатных, и назначил их начальниками над вами, 1000 начальниками, 100 начальниками, и 50 начальниками, и 10 начальниками надзирателями по коленам вашим. Значит, оставим опять же в стороне сейчас все комментарии, и потому что они мешают нам воспринять текст. Но как бы 40 лет назад Моше играет в равенство. Да, среди прочих, он все-таки пророк, да, у него статус чуть другой, но этот статус не выше народа, он не над народом, он не власть. И приходит Петро и дает ему этот совет, выбери, значит, деятельных людей, в чем там. Петро называет 3 критерия. Моше находит людей только соответствующих одному критерию. Так, богобоязненных он не нашел. Он нашел только аншей халь, то есть активных, деятельных. Вот. И боящихся несправедливости там, или взяточничества он тоже не нашел. Это 3-й критерий. Сонайбеца. Может быть, это и является ключом к тому, что во время тельца, бунта тельца золотого, народ фактически разрушает вот эту вот систему власти. Это как бы этот слой чиновников как бы никак себя не проявил в защите старого строя, то есть строя во главе с Моше. Да? То есть народ, они были среди всех. То есть в истории с Золотым Тельцом вот эти вот избранные 100 начальники, 1000 начальники там и так далее, никак себя не зарекомендовали с лучшей стороны. Собственно говоря, Легавдель, но Макиавелли при том, что республиканскую власть сменила власть монархическая, он, будучи там деятельным чиновником, тоже был очень хотел бы всячески полезен для новой власти. Не сложилось там из-за определенных обстоятельств, но как бы, но похожая история. Значит, теперь, когда проходит 40 лет, Моше уже новому поколению, поколение, которое выросло в пустыне, дает совсем другой нарратив. Дает нарратив республиканский, нарратив добровольного выбора. Да? Что, знаете, вот я тогда к вам пришел с такой идеей, вам эта идея понравилась, и мы вместе эту идею осуществили. То есть это значит, что за это поколение уже матрица власти чуть-чуть поменялась. Это уже не отношение фараона с народом. То есть Машер, да, достиг определенного уровня в воспитании народа. Теперь когда мы говорим о Галут-Эдом, Галут-Рома, то есть рассеяние, изгнание евреев и рассеяние под властью Рима или его архетипа Эдома, то мне было интересно, как бы, да, у нас, конечно, мы не благодарны им за это, да? Но такова воля Бога. Теперь, какая же все-таки матрица власти утвердилась в самой Италии? То есть наследница того самого Рима, той самой Римской империи. Значит, то, что потрясающе, то есть мне очень понравилось, надеюсь, вы тоже оцените, это вот эта вот карта. Так, сейчас я вам подробнее тут зачитаю. Значит, это карта границ итальянских государств в период существования Итальянской лиги, то есть 1454-1492 годы. Так? Значит, что здесь интересно? Что в один и тот же момент времени то, что сейчас называется Италия, оно было поделено на какое-то количество государств. Это, конечно, не новость для средних веков, то есть города-государства, там Германия, Франция, там Германия была около 400 городов-государств. То есть ничего такого особенного. А здесь да особенно. С Италией да особенно. Посмотрите, что это за государство. Иду с севера на юг. Да? Значит, соответственно, северо-запад. Это Миланское герцогство. Дальше, северо-восток, Венецианская республика. Дальше идет Парма, соответственно, там Генуя. Дальше идет уже вверх, как бы средняя Италия. Это Папская область. И из нее вырезан карман Флорентийская республика. А юг Неаполитанское королевство. Что здесь интересно? Что в один и тот же момент времени у них три государственные системы. То есть республика, это венецианская и флорентийская, монархии, Миланское герцогство и Неаполитанское королевство, и теократия, папская область. То есть религиозная власть. То есть религиозная власть, которая на всех вопросах как бы, государственных тоже распространяется. Значит, вот эта вот карта Италии средних веков, собственно говоря, мне очень напомнила Израиль сейчас. То есть у нас в границах одного государства мы имеем три этих государственные системы. Значит, республика. Какая основная концепция республики? Это выборы своих представителей во власть. То есть мы выбираем власть. Это у нас, соответственно, как бы правый Израиль говорит о том, что власть должна быть и сила государственного управления должна быть у тех, кого мы выбираем. А у нас есть в стране элементы королевства или герцогства. То есть есть структуры управления страной, которые никто не выбирает. Прежде всего, юридическая система. То есть мы с вами не выбирали ни председателя Верховного суда, мы не выбирали генпрокурора, мы не выбирали главу коллегии адвокатов. То есть это не вынесено на выбор народа, и не вынесено на выбор представителей народа. Выборных представителей народа. То есть никто из нас не выбирал ни напрямую, ни косвенно юрсоветника правительства, например. Тогда как это лицо явно политическое и решение, которое она принимает, явно политические. Значит, это вторая структура власти. Вторая модель власти, извиняюсь. Или вторая матрица власти. Да? И, значит, то, что у Рим в Италии была папская область, как бы, я думаю, что для всех очевидно и понятно, что речь идет о харидимном обществе Израиля. То есть мы в рамках одного государства, в рамках границ одного государства, имеем три разные матрицы государственности. И вот это как раз-то я и осмелился назвать политическим галутом Израиля. Теперь, конечно же, можно посмотреть, а, собственно говоря, то есть мне было интересно, а что с Италией сейчас? Да? То есть, да, мы видим, что Италия переживала под какими-то общими проблемами. Проходили трансформации. Да, был период Муссолини. И да, был, и сейчас, а сейчас у них, значит, они вернулись к республике. То есть, в принципе, это демократическая страна. С действительно живой, неподдельной, настоящей избирательной системой, там, и так далее. Значит, конечно, Макиавелли, к сожалению, жив. То есть он в своей книге проходит по недостаткам каждой из матриц власти, но при этом все-таки он для себя, это можно в нескольких местах, я сначала, когда читал как бы подряд, я это впитал, а потом пытался найти вот так, чтобы это было сформулировано там двумя предложениями. И такой вот тонкой, острой цитаты я не смог найти, но, может быть, только из-за нехватки времени. Макиавелли, в принципе, меньше зациклен на том, какая внешняя форма там республиканская, теологическая, теократическая, извиняюсь, или там монархическая, он как бы для него важно, что есть всего два варианта. Вариант тиранический, и вариант как бы свободный, то есть свободного выбора и свободного договора. И вот этот вот и то, оно может быть проявить себя в любой из моделей. Причем, знаете, я сейчас вам прочту еще одну цитату, коротенькую совсем, но очень приятную. Собственно говоря, это опять же рассуждение о первой декаде Квинта Ливия, 10-я глава уже. Сама глава называется «Сколь достойны всяческих похвал основатели республики или царства, столь же учредители тирании гнусны и презренны». Да? То есть он республика и царство, для него, в принципе, как бы неважно, это республика или царство, как формальное устройство, а важно, что это не тирания. Вот. Так вот, в этой главе, начало этой главы, просто вот прекрасно это вот пирамида социальной ценности по Макиавелли. Из всех прославляемых людей более всего прославляемы главы и учредители религии. Почти сразу же за ними следуют основатели республик или царств. Несколько ниже на лестнице славы стоят те, кто, возглавляя войска, раздвинули пределы собственного царства или же своей родины. Потом идут писатели. Поэтому, когда его вытеснили с государственной активной деятельности, то он стал писателем. Это его такая вот шкала социальной ценности человека. Поэтому, да, он к Моше Рабейну относится с большим уважением. При этом, да, конечно, он среди советов государю дает совет, что надо завоевать авторитеты. Вот тебе примеры. Вот, например, там Фердинанд изгнал евреев из Испании, и на этом очень обогатился испанский народ, и Фердинанд получил серьезную поддержку у народа. Вот. То есть, как бы, чем это было для еврейского народа, его это мало волнует и мало задевает. Он смотрит на это с точки зрения укрепления государственности. Вот. Значит, соответственно, если подводить итоги, то Израиль сейчас напоминает итальянскую лигу 1454-1492 годов. И как бы фактически это наш политический голод. И как Италия под ударами, прежде всего внешними, и серьезными колебаниями внутренними, смогла все-таки выстроить достаточно устойчивую республиканскую модель управления. Также мы тоже с Божьей помощью мы выйдем из этого галута единым народом. Конечно, каждая из этих трех матриц, она будет сейчас она в конфронтации с другими, вот, но при позитивном, как бы, использовании все-таки будет работать на одну единую цель. Опять же, может быть, ключом, опять же, это уже мысль не проработанная далеко, но если мы смотрим по аналогии с идолопоклонством и служением Богу, то фактически главной чертой, главной сутью оценки Богом, человек служит Богу или человек служит идолам, является на самом деле шкала эгоизма. То есть, если цель человека получить, то вне зависимости от чистоты его религиозных воззрений, его действия будут оцениваться все-таки как идолопоклонство. Я говорю жесткие слова, я понимаю, но я их очень легко могу подтвердить. А евреи, когда Моше остался на горе, они делают тельца не вместо Бога. Они каждый день зависят от мана и воды в пустыне. Поссориться с Богом – это последнее, о чем они могли вообще даже в страшном сне думать. Их цель – угодить Богу. Но угодить Богу не ради Бога, а ради того, чтобы получить. Вот. Результат они делают тельца. И Бог воспринимает это как предательство. И другой пример. Эти акушерки в Египте, которые, да, конечно, есть разные вариации мидрашей, что это Йохевет и Мирьям, то есть что они вообще сами еврейки, потом что они не еврейки, но они наслушались о Боге от евреев. Но по пшату они египтянки. Они египтянки, и не просто это высшие чиновницы Министерства здравоохранения, охраны здоровья Египта. И скорее всего, что верили они в то, во что верили египтяне. Но то, что они как бы преодолевают и желание получить, и даже страх наказания ради того, чтобы дать что-то, дать жизнь другим, Бог про них говорит, что боялись они Бога. Это слова Бога. То есть получается, что рамки религии менее важны, чем рамки эгоизма. То есть ты делаешь для себя, твоя цель получить или твоя цель дать. Так вот, получается, что в тирании цель получить, в свободном обществе цель люди строят на желании дать. Конечно же, получить тоже надо, мы не ангелы, но вопрос главный побуждающий мотив. Так вот, как бы получается, что неважно, какая формальная структура власти, важно, туда идут зачем. Вот. И если туда идут для того, чтобы давать, делать что-то для людей, делать что-то для народа, то эта структура сама очищается. Структура, в которую идут получить, соответственно, превращается в тиранию на всех уровнях. Вот. И все-таки прогноз оптимистический, потому что мы, опять же, где-то посередине. где-то по пути вверх. Вот. Это вот такие размышления на тему нашей недельной главы и, соответственно, ситуации современного Израиля. Все. Вот. Можно включать микрофоны, можно спрашивать, можно критиковать.
У меня есть вопрос, можно? Если нет других.
Вы начали говорить, а микрофон включился чуть позже.
Можно задать вопрос? Нет желающих?
Да, Сабин, пожалуйста.
Наталья, так получается, что у нашего политического галута нет никакой надежды, потому что нам, даже при том, что мы осознаем свои какие-то программы, не с кого взять пример программы супружеских или даже родительских, правильно? Нам не с кого. Мы так, ну, как бы у нас какой-то статус-кво, из него нет выхода, правильно?
Почему? Вы имеете в виду ближайшее, как бы, время, то есть
Даю такой.
то, в чем мы с вами выросли, или мы берем перспективу длительную нашего народа, или мы берем перспективу длительную наших властителей, то есть тех, по чьим игам мы были?
Нет, нашего народа.
Нашего народа, короткая или длинная?
Давайте короткую пока. Просто длинная, она пересечет из короткой, правильно? Или нет?
Нет. Короткая. Мы поколение выходцев из Советского Союза. Значит, под маркой «Союз нерушимых республик свободных». Да, то есть тут и республик, и свободных, и союз. То есть тут все как бы. И на практике этого не было ничего. Да? Почему? Потому что было то самое желание получать. Отсюда и как бы матрица, которую мы вывезли оттуда. Это матрица тоталитаризма. Причем здесь есть один большой минус и один большой плюс. Значит, минус тут, конечно же, как бы очевиден. И надеемся, что это умрет с нашим поколением. То есть мы поколение перехода, мы поколение пустыни. Но мы же и поколение завоевания РСФСР. Значит, плюс здесь в том, что именно носители такой матрицы построили это государство.
Но сейчас про Герцля.
Нет, мы сейчас не про Герцль. Герцль это Австрия. Значит, а строили его в основном русские евреи. Вот. То есть те, которые бежали из Российской империи. То есть идеологов было, да, несколько там, Герцль, Нардау, Эхадам, это, конечно, западники, а строили-то реально восточные, евреи из Восточной Европы, евреи, которые выросли в царской России, в тоталитарной России. Вот. При этом посмотрите потрясающий парадокс нашей политической реальности. Значит, те, кто выросли и построили здесь, в принципе, как бы под, опять же, под лозунгами рабочей партии, там, демократии и так далее, построили все-таки тоталитарную систему. И самое потрясающее, что больше всего они боятся словосочетания Мелеха Машех, царь Машех. То есть они говорят, вы машехисты, вы, значит, хотите разрушить демократию и построить монархию. Вот. Но есть разница между идеей Машиаха и российскими монархистами. Значит, там цель вернуть картинку как бы царской власти, императорской власти. Вот. Здесь у нас как бы нам не важно, как будет называться должность верховная. Это будет царь, это будет премьер-министр, это будет президент. Абсолютно не важно, как оно будет называться. Важно, что оно по сути. Как оно работает по сути. По сути, народ как-то влияет на это, на решение, или абсолютно нет. Вот. И получается, при таком раскладе, вот как раз-то именно израильские левые и подготовили общество к тому, что да, хотим, значит, сильного правителя, вот, но чтобы этого правителя выбирали мы. Вот. То есть народ уже не боится сильной власти. Да? Вот. Посмотрите, как Америка выбрала Трампа. Посмотрите, как Израиль выбрал Нетаньяху. Вот. При всех, значит, соответственно, и минусах тоже, которые нам тоже известны. Но.
Ну хорошо, значит ли это, что та Алия, которая приехала сюда в пустыню на болото, сами не умея, они не земледельчествуют ничего вообще, без навыков, без всего, просто на идее, на какой-то пионерской, они хотели дать, а та Алия, которая сказала, мы вообще как бы не поднимемся в страну, пока Машия туда не явится, потому что это против всех возможных законов, которые мы почитаем, это люди, которые хотели брать, или как? Это так работает? Просто я не могу собрать как бы этот континент в какую-то
Так, я
одну.
понял. Вы берете сейчас 100-летнюю давность, да? То есть сионистское движение.
Да,
Это...
да.
Значит, в этот период есть те, которые ехали строить, да? Строить фактически не только для себя, строить для всего народа.
Да, именно.
Вот. И был старый Шув, который привык приспосабливаться к любой власти, который ничего не готов был дать ни народу, ни своему, ни властям. Властями надо как-то там приспосабливаться, надо так. Нельзя только получать, значит, надо подкармливать, да? Вот, это вынужденная вещь, это не желание дать, да? Отсюда и со старого Ишува не шли там, значит, в вооруженную дружину, например, да? Вот. при британском мандате. Хотя, казалось бы, не своих же ли охранять?
Ну да.
Вот.
Опять-таки дать народу.
Да. То есть тут вот эта вот шкала все-таки более точно высвечивающая, это желание дать или желание получить. Это так кажется.
То, спасибо большое.
И также мы берем любую последующую алию. Вот. То есть понятно, что большая часть алиот была, как бы бежали от, да, но вопрос, когда прибегали сюда, то заряжались вот этим вот
Ну, патриотизмом, да.
энтузиазмом вот этого вот большого строительства возрождения нации. Или нет?
Ну, то есть менялся ли нарратив или нет?
Да.
Можно спросить?
Да, пожалуйста.
Я, может быть, прослушала, а может быть, не поняла. Ты говоришь, что, вот, что у нас как бы политический галут, и, который состоит из этих трех кусочков, таких вот, что это власть, как бы монархическая в виде богатца и религиозная в виде рабанута, и как будто немножко Кнессет играет в демократию. А что является, так сказать, если это галут, то мы должны прийти домой как бы в какой-то момент в политическом смысле и сделать некий идеал. А что является идеалом? Ну, вот если обычными словами политическими писать это, что к чему бы ты стремился?
Маш, тяжелый вопрос. Значит, как бы, знаешь, слава богу, что кроме тебя меня больше никто такое не спрашивает.
Ну
Вот.
хорошо, а что я не спрашиваю?
Для тех, кто принимает какие-то решения, не спрашивают. Но, знаешь, я тебе приведу такую иллюстрацию. Я ее вот как раз озвучивал вот кому-то день-два назад. Значит, приезжал 2 недели назад сюда один член Кнессета. Вот. Он встречался с мэром, потом он там в кафешке была как бы альтернативная встреча, значит, с небольшим количеством приглашенных. Ну вот, я там был. Вот. И я даже не буду называть имени и партию, да, чтобы как бы это не звучало там как-то как негативно. Чтобы это не было как лашон ара. Вот. Но среди вопросов, которые я задал, там, я сходу задал 2 вопроса. Значит, первый вопрос, это говорю, смотри, вот в Америке Маск организовал, значит, получил министерство эффективности. Вот. Получил право, значит, там, сокращать, делать, то есть смотреть, где бюджеты, где чиновники, где что, чтобы эффективно, говорю, мы находимся в состоянии войны, которая забирает массу сил и финансовых ресурсов. Говорю, неужели у нас нет потребности в таком министерстве? Нам не надо, я говорю, не надо создавать отдельное министерство, значит, с отдельным аппаратом. Но среди действующих министерств можно было бы там распределить полномочия Главное это запустить эту идею. Вот ты, как член Кнессета, ты мог бы выступить с такой как бы инициативой, с таким законопроектом. Вот. И я задал еще один вопрос сходу. Маш, он сразу перешел ко второму вопросу.
Ты его тоже смутил, как я тебя.
Понимаешь, значит, вот. И вроде хороший парень. И начали разговор с того, что у него оба дедушки служили в Эцеле. И сам он, значит, прошел такой хороший послужной список. И выступает там в Кнессете с неплохими инициативами, большая часть которых юрсоветник зарубает. Но вот такая простая идея, вот как-то, значит, как бы хорошо, что у вас на второе, да? Вот. А хотелось бы, чтобы тоже так, да? Чтобы все, кто туда идут, шли давать. Вот. Там пару лет назад ко мне приезжал знакомиться другой член Кнесета. Вот. Значит, тоже очень приятный мальчик. Вот. Он первым делом, значит, взял часы, которые я как лектор ставлю всегда перед собой, взял часы, посмотрел, что у меня за часы. Вот. То есть сравнил со своими. Понимаешь? Вот. Он тоже выступает с хорошими инициативами. Но как он себя ведет, вот он как царь мелкий.
Царек.
Царек, да.
Вот.
Или можно сказать? Можно.
Поэтому, как бы, я все-таки оптимистичен, вот, а вот подробностей не знаю.
Понятно. Хотелось бы просто знать, к чему мы стремимся. Хотелось бы знать, какой вещи у нас.
Есть вопрос, Рафаэль. Готовочка, пожалуйста.
Во-первых, Маше привет персональный. Рафаэль, считаете ли вы, что нам пора выращивать своих Гарибальди? Подготовка какая-то нужна Гарибальди, ну, в кавычках.
Знаете, это у нас уже идет последние минимум 20 лет. Это уже есть. Угу. Это есть и оно как-то вот очень жизненно, естественно поднимается в нашей молодежи, в этих поколениях, которые сейчас поднимаются.
Нет, но официально, чтобы вот была подготовка вот этой верхушки, чтобы это были не самородки. Да, он царь, но у него должна быть подготовка. Вот это есть у нас?
Смотрите, знаете, я вам отвечу так. Последняя лекция, урок, который был в поселении Новодокалим перед его разрушением и выносом нас всех, значит, и разрушением поселения. Это последнее, самое крупное поселение было Гуш-Катифа. Вот. Это был урок Равашарки. Все мы собрались туда, понимая, что, как бы, не зная вот эти вот там 200 метров от этого матнасика там, или где-то помещение, где мы собрались на этот урок до синагоги, мы успеем вернуться туда или уже заблокируют туда возвращение. Вот. И Рав Шарке сказал такую потрясающую вещь. Он говорит, мы это проиграли, потому что религиозные сионисты не шли в офицеры. Он говорит, нам надо не отказаться от армии. То есть это была такая потом волна, естественный протест. Я не хочу идти в ту армию, которая выселяла из Гуркати. Он говорит, нам надо идти в офицеры. Когда будет больше офицеров с нашим нарративом, тогда это не сможет повториться. Вот. И сейчас вот это вот по чуть-чуть начинает исполняться. Через 20 лет. Вот, как раз в этом году, вот через там, пару месяцев, будет 20-летие Гушкатив.
Да, 20 лет прошло.
Да.
Да.
Вот.
Спасибо.
Спасибо. Так. Еще вопрос?
Я могу? Я могу?
Да, да, Таня, да.
Угу. Вот есть такое понятие кризис возраста. Ну, понятно, кризис там какого-то 40 лет уже, еще не кризис,
да.
Там еще возраст какой-то. У государства есть понятие кризис возраста. Я вспоминаю. Смотрите, царство Хасмонеев 70 лет, а потом сошло на нет. Ну, наш Советский Союз плюс-минус 70 лет, а потом его не стало. Мы сейчас тоже находимся вот в этой критической точке 70 лет.
Так, я понял. Хороший вопрос. Значит, я как бы не будучи дипломированным профессионалом, но занимался профессионально темой кризиса среднего возраста. Значит, она очень этот возраст очень привязан к стране и культуре. Да? То есть в России это 40, здесь это там где-то 50-55. То есть как бы это зависит от каких-то процессов именно в каждой отдельно взятой стране. Значит, поэтому не стоит мерить какой-то одной общей цифрой количества лет, да, не этим показателем надо мерить. Надо мерить показателем, я думаю, смысла. Вот как у человека есть смысл жизни, да, осознает он или нет, но пока он куда-то стремится, да, у него есть смысл. Общество, которое перестает стремиться, то есть утрачивает смысл, оно идет к своему распаду. Это то, что происходит с постхристианской Европой. Вот. Это то, что происходило со всеми крупными империями.
Но они продержались больше 70 лет.
Неважно, сколько продержались. Важно, что у нас все равно вектор вверх. Потому что у нас есть смысл. У нас есть миссия. Понимаете?
Вот не теряем ли мы ее сейчас?
Я думаю, что мы ее просто достаточно дорогой ценой, мы ее сейчас покупаем, приобретаем.
Заплатим сколько угодно.
Надеюсь, все-таки...
Можно задать вопрос?
Да, Раиса, пожалуйста.
Скажите, Рав, а как тогда расценивать вот это взаимоотношение между израильскими партиями? Это же вообще большущий разброд, даже больше, чем в том народе, который стоял перед горой.
Спасибо за вопрос. Я вам отвечу так. Прежде чем евреи подошли к горе Синай, они прошли много событий, мы об этом в прошлые разы говорили, в прошлой главе, собственно, Рябы Шалах это описывалось, сколько раз они стояли под нависшим страхом, под нависшей смертью. И вот это вот по чуть-чуть их очищало каждого и объединяло. И в результате уже на 50-й день под горой Синай они уже становятся, как бы сплавляются в единый народ. Вот эти вот потрясения, которые наше общество испытывает, я надеюсь, что в результате будет вот это же самое очищение и проговаривание единой цели, единой миссии, и мы сплавимся в единый народ.
Простите, но я все-таки хочу сказать, надежда и действительность теперешняя, вот сейчас современная действительность, немножко разные. Мы, конечно, надеемся, но посмотрите, нету ничего, о чем бы говорила, о взаимопонимании и стремлении этих партий решить вопрос воедино и как-то найти здравый смысл.
Согласен, но я вам отвечу вот тем примером Италии, который я нашел. То есть ведь не случайно Бог нас именно забросил в Галут Рима. Вот. Значит, все эти мелкие государства, будь это республики папская или королевство, все они враждовали друг с другом. Вот. Но всех их трясло одинаково под какими-то внешними ударами. В результате они, да, сплелись и слились в общую, сплавились в общую нацию.
Но мы пока не видим этого сплавления. Вот
я смотрю по телевидению,
9-й канал, смотрю эти выступления представителей и разных партий, сами. Этого совершенно даже тенденции нет, простите, отражение.
Да, поэтому я более оптимистичен, потому что я менее смотрю эти каналы.
Я понимаю, но это не решает вопроса. Рав, простите меня.
Смотрите, значит, есть реальность в каждый конкретный момент времени. И то, эта реальность, она многогранна и зависит от нарратива, что ты хочешь увидеть. Можно сказать, что все плохо, потому что там война истощила экономику страны, растут цены там и так далее. Можно сказать, что благодаря этой войне заключаются миллиардные контракты на покупку израильского оружия. Идет приток капитала в Израиль. Больше вкладывается в израильский хай-тек. И страна не проиграла даже экономически. То есть можно смотреть на одну половину стакана, можно смотреть на другую половину стакана. Это первая вещь. Вторая вещь все-таки как бы идея светлого будущего в нашем народе укоренилась гораздо больше, чем в любом другом. Значит, и все-таки споры идут не о том, что будет светлое будущее или нет, а представляем мы его себе по-разному. У нас есть три три разных картинки этого будущего, да? Поэтому каждый строит его по своей матрице. Вот. Но это как-то разрулится. Как, не знаю, надеюсь, в нашем поколении, в том тоже не уверен.
Я вам хочу сказать честно, у меня сложилось такое впечатление, что сплотило еврейский народ вот тогда у горы. Это действия, решительные действия Всевышнего. Только это. Они увидели, что можно, что может наступить, если так будет продолжаться. А вот то, что сейчас, скажите, этот разброд идет и в партиях Израиля, и в правительстве Германии. Вообще такого, что сейчас проходит именно в Бундестаге Германии, между партиями Германии, такого еще не было. Вообще говорят в истории Германии. Несмотря на такое тяжелое время.
Смотрите, про Бундестаг я знаю гораздо меньше. Значит, я... Ну, то есть у нас, если есть минутка, открываю новости Израиль, Ближний Восток. Значит,
простите, может, смотрите, я задерживаю?
Не, вы ни в коем случае. Вопрос открытый. Куда-то мы идем. Факт, что реальность меняется со дня на день. И, по крайней мере, вот тот вот, та яма, в которой мы находились, наш народ находился год назад, мы поднялись за этот год гораздо выше, мы выплыли, и сейчас по чуть-чуть вот все, кто тогда открыли рот против нас, или подняли руку против нас, вот сейчас на наших глазах падают. Понимаете? То есть есть позитивная динамика, а значит и внутри народа оно тоже как-то проварится. И,
будем надеяться.
Не знаю.
Будем надеяться. Пророк. Все равно в любом случае надо надеяться на лучшее. Только это движет.
Да. Можно два слова?
Поэтому, да, Стар, пожалуйста.
Мне кажется, вот то, что происходит сейчас и в Германии, и в России, и в Украине, это проявляет себя цельность. Вот цельность, единство вот, современного мира. И ключевая страна – это та страна, где мы живем. Вот то, что здесь происходит, это каким-то образом, таинственным, может быть, образом, а может быть и вполне очевидным, влияет на очень-очень многие страны. Вот. И может быть, как бы теперь приближается то время, когда мы реально должны каким-то образом вот, ну, засветить миру. А для этого нужно засветиться изнутри. Как бы вот в связи с этим... В связи с этим, по поводу того, что мы говорили вот, о том, что вот, никто не может найти как-то общий язык, и все друг с другом спорят, это кошмар, кошмар, кошмар. Во-первых, в спорах рождается истина, во-вторых, в спорах отлетает грязь. И вот эта аналогия, которую я все время вспоминаю, аналогия с жертвенником, который должен быть сложен из неотесанных камней, и на них не должно быть грязи. Вот эта грязь уходит, эта грязь уходит, и камни, они все разные, но они все могут быть как-то сложены друг с другом, и найдется какой-то камень, особо хороший краеугольный камень, и оно все сложится, сложится, только бы не было грязи, только бы не было эгоизма, только бы не было самовлюбленности вот этой, и для себя только, вот, и И очень здесь важно, как себя ведет возглавляющий народ, народ все-таки духовное сословие. Вот об этом,
подводя итог тому, да, что вы сказали, Бог нас поджигает, а мы будем светить.
Да, где-то так, как-то так.
То, что поджигает, мы уже видим. Вот, и мы видим, что это для того, чтобы светить.
Так же и вычищаться как-то, каким-то, да, образом.
Да, спасибо.
Вот.
Так, ну что, все, все желающие сказать. Так, тогда хорошей недели, хороших новостей и нам, и всему народу, и всему человечеству.
И вам, Рам, желаем всего самого
спасибо,
хорошего.
Спасибо, Рафаэль, шалотов.
Новостей о маме.
Все хорошо.
Спасибо. Спасибо.